Лев Овалов. Майор Пронин и господин Хумер. Тайный фронт. Первое. Задание сопровождать. Революционный, держите шаг. Таков был пароль того времени. Иногда казалось, что вся жизнь должна начаться с чистого листа, и отношения между людьми, и государственные устои, и даже климат. Правда, очень скоро выяснилось, что в матушке природе и после 1905, и после 1914, и после 1917 года ровным счетом ничего не изменилось. Также в феврале ударяли последние морозы, в марте начиналась серьезная оттепель, а в конце апреля на ветках появлялись почки, чтобы расцвести в мае. Сменились только начальники, начиная с царя. Но его власть давно подтачивалась и превратилась почти в декоративную. Кто в России накануне Великой войны искренне почитал самодержца? Некоторые школьники, на которых действовала немудренная пропаганда, некоторые офицеры, для которых умереть за царя – это был смысл жизни, некоторые старики, помнившие великих императоров прошлого, да еще миллионы безграмотных понаслышке уважали самого главного – Надежу, который сидит где-то далеко, в Петрограде или в Москве, и от которого зависит все, начиная с доброго урожая. Но эти миллионы за год-другой переменили на Ленина, который превратился для них в земное олицетворение небесной власти. В избах появились портреты волевого лысого человека в галстуке, а некоторые, до кого и к 20-му году не дошли еще новости года 17-го, считали, что правит в стране еще тот, с бородой, с грустными глазами и в аксельбантах. Так проходит мирская слава, есть такая латинская поговорка. Или не проходит. Об этом размышлял молодой чекист Иван Пронин, прогуливаясь по тихому госпитальному саду, за которым уже несколько лет почти никто не следил. В больнице он много читал и Энгельса, и записки о Гальской войне Юлия Цезаря, и сборник крылатых выражений, который особенно ему понравился. Пополнял образование.
«Чекист должен учиться всегда, если выпадет возможность», — говорил Феликс Дзержинский.
Особенно хорошо шли книги «Холодными ночами» при копчении керосиновой лампы. И вот весна, все расцветает, а особенно жасмин. Это правило неизменно. Полгода назад его задело в перестрелке с группой эсеровских боевиков, которых чекисты давно выслеживали. Дело оказалось кровавое. Из шести ребят двое погибли. Одного тяжело ранило. А Пронин отделался небольшой пробоиной. Он слегка прихрамывал еще с 1916 года. А сейчас еще и левая рука. Но доктор, солидный профессор со старорежимной бородкой, прямо сказал, «Заживет, как на собаке. Месяц помучаетесь». Потом еще полгода будете чувствовать рану, а потом забудете про нее, если, конечно, будете следовать моим советам.
Этот хирург 45 лет, прошедший дорогами Первой мировой, начиная с Перемышля, а в 1916-м примкнувший к большевикам, казался Пронину глубоким стариком. Что ж, поверим науке, рука будет работать как раньше. Это для Пронина дело важное. Он уверенно стрелял и левой, и правой, брал призы на соревнованиях. Сам Николай Панин-Коломенкин тренировал его по этой части. Стрелять в наше время приходится часто. Гражданская война вроде закончилась, и Деникин, и Врангель бежали за море, Юденич ретировался еще раньше, Колчак получил свою пулю. Можно ликовать и радоваться. Победа! Но все понимали, что до триумфа еще далеко. У большевиков оставался сильный противник – эсеры, в том числе бывшие. У них прочные связи с крестьянскими общинами. Недаром по всей России, по деревням, то и дело вспыхивали восстания.
Умеют эти социалисты-революционеры вертеть крестьянскими душами и оружие добывать умеют. Где-то в Европе еще действует Борис Савенков, самый ловкий эсеровский боевик. Выстраивает там коалиции против советской власти. У него давние связи с британскими политиками и шпионами. Еще в 1918 году ЧК только в последний момент сорвало покушение на Ленина, которое они готовили. Бороться с лучшими разведками мира нам пока еще трудно. Не хватает ни образования, ни финансов. В тайной войне всегда важно вовремя подкупить какого-нибудь влиятельного чиновника или агента, а у нас в кармане прореха, и все-таки приходится бороться. Есть ведь у нас и свои козыри. В каждой стране имеются социалисты, леваки, многие из которых симпатизируют Красной Москве. Наверняка такая расстановка сил беспокоит лондонских и нью-йоркских гроссмейстеров тайной войны. Так рассуждал Пронин о международном положении, а по сути о своей профессии. Запах жасмина немного кружил голову, а у него из головы не выходила политика. И тут кто-то крикнул: «Товарищ Пронин, пришли к тебе!» Это, кажется, старший фельдшер Самсонов. Наш сотрудник, между прочим. Он тут за врачами присматривает. Только у него и был такой надтреснутый голос. Пронин, не торопясь, побрел в сторону главного корпуса. Видимо, кто-то важный нагрянул, если Самсонов так кричит. И действительно, на террасе в плетеном кресле восседал товарищ Ковров. Краснолицый, тучный. Большим клетчатым платком он оттирал пот с лица. Услышав шаги Пронина, он тяжеловато поднялся.
«Ну, сколько тебя ждать? Совсем тут заболелся. Служба по боку». «Никак нет, товарищ Ковров. Только нового задания и жду. Скучно, сил нет». «А, ну вот я твою скуку и развею. Знаешь, кто к нам приезжает? Господин Арнольд...»
Тут Ковров заглянул в шпаргалку.
«Хумер или Хумер. Ну, выясним, как правильно его фамилия произносится. Большой человек из Штатов. Миллионер. Друзья Троцкого из Америки его рекомендовали. Говорят, симпатизирует Советскому Союзу и готов с нами сотрудничать. А наша экономика без такого сотрудничества просто задохнется. Необходимы нам такие связи». «И чего он хочет?» «Хочет по нашим предприятиям поездить. Ознакомиться. Хочет с нашими вождями поговорить. Это непросто. Но, думаю, придется ему устроить даже разговор с товарищем Лениным, а также с Рыковым, Куйбышевым, Троцким и, возможно, со Сталиным. А моя задача в чем состоит? Ты английским владеешь? Откуда? Я несколько выражений по разговорнику когда-то выучил по случаю. Я немецкий знаю». «Не беда. С вами переводчик будет неотлучно. Если не пошлешь его к черту, конечно. Дело твое. Плюс Хумера русскому языку поучишь. Самому что ни на есть народному», — улыбнулся Ковров. «Понял свою задачу. Быть при нем неотлучно. Узнать не только очевидные, но и тайные его цели. Они ведь, сам понимаешь, мужики непростые, эти миллионеры. Не связан ли с эсерами, с белым подпольем? Это в первую очередь выяснить надо. Каких барышей от нашей страны ждет? Он ведь не ангел с крылышками, а в первую очередь о личном обогащении думает».
Пронин пожал плечами. «Ну, я готов. Когда он приезжает?»
«Готов? А со здоровьем как?»
«Левая рука побаливает, остальное в норме. Но я с американцами не общался никогда. С англичанами был опыт, с немцами, конечно, китайцев знавал. А этих, которые из-за океана, просто в глаза не видел. Мало их у нас бывает.